Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Да, Эльвира сегодня яркая такая.
Да,
красненькое пятно. Солнце взошло.
Спасибо. Я вообще по другому поводу сегодня в таком цвете, потому что тема эфира, вот я сегодня под стать теме эфира, у нас сегодня тема «Зачем нам гендерное воспитание?». Вот я яркий представитель своего гендера, так что да, мы сегодня об этом.
То есть мне красную шапочку нельзя надевать?
Не знаю. Можно, наверное, но губы красным точно не надо красить.
Нет, ну, пока дело до этого не дошло, я думаю. Ну, не дойдет, надеюсь. Мало ли, хотя что, какая кукушка может ко мне прилететь. Ну, друзья, мы шутим на самом деле.
Но между двумя самыми гендерными праздниками в России, это День всех мужчин, как я его называю сейчас, потому что День защитника Отечества постепенно превращается и распространяется вообще на всех мужчин в России, и я не считаю, что это плохо. Вот, и Международным женским днем, который скоро наступит, вот между этими двумя днями мы решили сделать тему о гендерном воспитании. Зачем оно нам нужно и как вот существовать в сегодняшнем мире, который пытается пошатнуть эти устои. Как-то я так загнула глубоко.
Да, очень философски и глубоко. Ну вот 23-е мы вроде отпраздновали. Грядет 8 марта.
День цветов.
День тюльпанов.
Мимозы,
у кого денег мало. Вот. Ну, мне тюльпан нравится, это мой любимый цветок, поэтому 8 марта, и мы уже надо вот с сыновьями садиться и продумывать стратегию, как праздник-то сделать, что маме подарить.
А можете, я не знаю, если это не секрет, поделиться, что мама, как вам мама устроила 23 февраля? Я просто...
Мама купила, ну, мама что может, она купила нам торт малиновый. Вот,
просто
нам
у нее
стол.
Трое мужчин, которых надо поздравить. Трое.
Накрыла нам стол, и вот была теплая обстановка такая. Вот, она купила тот торт, который мне нравится очень. Поэтому мама молодец.
Как-то очень она, уютно.
Да, очень уютно. Как-то она вот слямзила денег, и незаметно для меня все это совершила. Я даже не знаю, как это произошло. И это приятно.
Так, хорошо.
Ну, друзья, гендерное воспитание. Сегодня мы ждем от вас тоже. Как обычно, сообщения, ждем от вас ваших мнений, вопросов, конечно же. И, может быть, кто-то из вас скажет, что вообще не надо гендерное воспитание как-то вот внедрять в наши свои воспитания. А кто-то, может быть, наоборот, будет заступником. То есть ждем ваше мнение, комментарии. Будет очень интересно, когда вы будете нам об этом, обо всем писать. Ну,
нам машут, вернее.
Машут, и
да,
мы можем
привет.
Вам помахать. Здравствуйте еще раз. Ну, друзья, гендерное воспитание, очень просто я скажу об этом. Да,
давайте разберемся, что это.
Формирование у детей их половой принадлежности и их функционала, их роли. Вот как они это понимают? Ну вот начнем с самого начала, где-то в 2-3 года уже ребенок начинает понимать свой пол. То есть он уже
на каком уровне это происходит?
Ну, он понимает, что он мальчик, он понимает, что вот эта девочка рядом со мной сидит.
А, то есть он просто идентифицирует. Ну, мальчик, девочка, взрослый, да? Тетя или дядя?
Мальчик, девочка, взрослый, тетя или дядя. Ну, это девочка. Вот, значит, ее там нужно лопаткой по голове стукнуть или не стукнуть.
Но... Юрий.
Я думает, я сказал, не делает, а думает.
Даже думать не надо.
Вот. И поэтому, а потом уже по нарастающей идет, уже в 7 лет уже точно закрепляется. Ребенок уже понимает, что он точно мальчик, и он знает уже, что мальчику свойственна определенная атрибутика, это вот такая прическа, это вот такие штаны, это уже вот... И мой Паша, например, вот, он отслеживает... колготы какие в садике. Он говорит, вот эти колготы, когда в магазин мы идем, надо с волком там. Ну, естественно, что у нас преобладает Человек-паук во всех ипостасях, потому что Паша, когда заходит в магазин, он обязательно покупает что-то с Человеком-пауком. Последняя покупка была влажные салфетки. Где он их нашел, я не знаю. Но вот идет с влажными салфетками.
Они лежат на нижних полках, куда взрослый никогда не дотянется. Да, я вам потом расскажу все секреты мерчендайзинга.
Да, это было так интересно. Вот, ну, пришлось купить, конечно же. И теперь он, как зеница ока, хранит эти влажные салфетки и всегда спрашивает, так, где мои влажные салфетки, где мой Человек-паук? И вот у нас появился новый...
Я вас прерву, у нас вопрос. У нас Александр спрашивает, мы в прямом эфире или нет. Мы в прямом. Александр, пишите нам вопросы.
Мы в очень прямом.
Да, в самом прямом эфире, да?
Мы в самом...
Во всех смыслах.
На прямом эфире. Ну, друзья, давайте мы по порядочку начнем. За и против гендерного воспитания, но вот Эльвира перед эфиром сказала, что она вообще такой сторонник гендерных различий.
Очень, абсолютно.
Очень четких,
да.
Очень просто жирных, и она вообще против вот всей этой унисексуальной конформности и комфортности, она вот ее прям вот...
Ну нет, нет, я вот это вот вы придумали уже, ну, за
я
меня.
Я пытаюсь интерпретировать.
Да, мы можем потом разобрать, но я к тому, что да, девочки, мальчики, они отличаются, воспитываться они должны по-разному, и я, да, руками-ногами за гендерное воспитание детей. Вот. Но это не значит, что я никогда не куплю себе толстовку, например, которая продается в мужском отделе. Я, наоборот, очень часто так делаю, таскаю вещи там.
Нет, ну, до фанатизма что-то не нужно доходить, потому,
ну, да,
что есть вещи, которые, мужские вещи, которые очень удобны для женщин, какая-нибудь пижама, например, есть очень прикольные пижамы, да, в которые хочется завернуться, ну, и какие-то...
Это мелочи уже, да, если мелочи, мы говорим, да, о глобальном, то, конечно,
да. О которых,
да,
мы не будем говорить, но мы сейчас говорим больше о воспитании. Ну, то есть вот, смотрите, мальчики и девочки, вот когда в семье рождается мальчик, когда в семье рождается девочка, когда в семье рождается ребенок, мы с вами должны понимать, что... Мальчик – это мальчик, а девочка – это девочка. Естественно, что воспитание должно быть разным. Что к мальчику, мальчика нужно вот воспитывать, вот мы будем говорить сегодня об этом, вот в таком ракурсе, а девочку нужно воспитывать вот в таком ракурсе. Но понятно, что в принципе наше общество, в котором мы живем, оно достаточно, вот, гендерные различия, они очень четкие.
У нас достаточно консервативное в этом,
да,
смысле,
да,
общество.
Очень консервативное в этом смысле общество. И естественно, что у нас, когда мамочка идет с коляской, уже сразу видно по коляске, кто там в коляске находится. То есть, если это такие... цвета розовые, там, фиолетовые или желтые, или еще какие-то, то это девочка, по всей видимости. Но если там что-то такое более тяжелый окрас коляски, то, по всей видимости, это мальчик. Ну, это и по одежде видно, в комбинезонах и так далее. Сейчас уже нет того тотального дефицита в одежде, когда родители надевают на ребенка не как раньше, то, что вот купили, что смогли купить, то и надели на ребенка, потому что другой шапки не было.
Ну, смотрите, вот здесь я с вами немножко не соглашусь, потому что цветовая идентичность — это не гендерное воспитание. Это такие некие знаки различия, но они, ну, я понимаю, что в мальчиков, может быть, розовый не очень, да, принято одевать, но оттенки розового же разные существуют.
Конечно.
Холодный лиловый вполне себе.
Ну...
Я сейчас понимаю, да, разницу восприятия цветов у мужчин и женщин. Для вас это все розовое, да?
Да, для меня это все розовое. Тут жена купила сапоги гранатового цвета. Я так на ней смеюсь, говорю, ну же, это же цвет фуксии. Она говорит, нет, это гранатовый цвет. Ну ладно, мы так не сошли с мнением. Я понял, что это бесполезно спорить с цветовой гаммой. Может быть, я и как не дальтоник, а не знаю, как там. Может быть, у меня цветовая гамма нарушена.
В общем, я к тому, что когда родители, мне кажется так, что когда родители подбирают исключительно мальчиковые или девчачьи наряды, в том числе и по цветам, это тоже проявление фанатизма. Мне кажется, что знаки отличия должны быть, но суть-то не во внешности, да, не во внешнем одеянии. Суть в том, что у ребенка закладывается в голове. Ты можешь хоть...
Естественно, мы начали говорить о грудных детях, и естественно, что цветовой гаммой там какая коляска, какой комбинезон и там что-то еще, какая-то одежда, так или иначе, мама или папа, они социуму сообщают о том, кто у них.
Да.
Они говорят о своем отношении. Вот у нас мальчик, у нас не девочка, у нас мальчик. Ну, вот ты же понимаешь, что есть сбои определенные. Вот, например, ждали мальчика, родилась девочка. И бывает так, что родители начинают мальчика одевать как девочку. Вот такие случаи существуют. Они, конечно, их не так много, но это есть.
Но там не только в одежде, там еще, насколько я понимаю, но, воспитание происходит.
Ну, сначала мы начинаем там с одежды, а потом уже идет отношение к ребенку. Естественно, что когда обычно расстраиваются папы, когда рождаются не мальчик, а девочка, вот папы больше страдают в этой связи, потому что они тогда как-то минимизируют свои воспитательные процессы и уходят в сторону. И тогда мама уже воспитывает эту девочку и делает там из нее подружку или кого-то еще, и папа устраняется. Но я, друзья, хочу вам сразу сказать, что папа в воспитании девочки очень и очень нужен. Просто архи нужен. И поэтому, дорогие папы, если вы нас слышите, пожалуйста, не устраняйтесь, потому что кто, как не вы, придадите уверенность своей собственной дочери, кто, как не вы, расскажете ей о том, каков мир мужчины и вообще, кто такие мужчины, и вообще, как их понимать, и как с ними выстраивать отношения. Итак, ребенок растет, значит, мы его одели, у нас есть определенное отношение к ребенку, и это отношение, ну, оно сначала выделяется в цветовой гамме. Потом ребенок начинает ходить, 3 года мы уже сказали, потом он становится младшим школьником, и вот здесь уже он начинает понимать свое поведение, если его воспитывают в этом плане. Вот мальчик ведет себя вот так. Мальчик там пропускает девочку, мальчик может ее защитить и так далее. Но опять, вот смотрите, ведь дело в том, что воспитательный процесс в чем заключается? В том, что мы помогаем ребенку своему осознать и понять, что он по гендерному отличию не только мальчик, но это еще и должно выражаться в определенных поведенческих реакциях. Кто это, что он делает, этот мальчик? Как он себя ведет. И вот то, как он себя ведет, это закладывается в семье. Это закладывается папой и мамой. И лучше всего, если ребенка воспитывает папа и мама, а не бабушка и дедушка.
Смотрите, я пока не окуналась в дискуссию
в комментариях. Одним глазком посмотрела,
да,
так поулыбалась.
Там уже все кипит.
Там уже все хорошо.
Смотрите, я просто предваряю эти сообщения, озвучу тоже свою версию. Сейчас в обществе, даже в нашем консервативном, идет некоторая борьба с гендерными стереотипами. Гендерное воспитание очень важно, но вот эти стереотипы: мальчики не дерутся, девочки не залезают на заборы и так далее. Вот с этим происходит борьба. И в этом я тоже соглашусь, потому что, на мой взгляд, драться не должна ни девочка, ни мальчик. И, на мой взгляд, лазать по деревьям можно и девочку, и девочке, и мальчику. Потому что это развитие организма, это нужда ребенка, он играет так и так далее. Вот мы эфир в каком контексте повернем? То есть вы сторонник каких взглядов? Вот тех закоренелых со стереотипами?
Нет, конечно.
Или как?
Я не сторонник закоренелых, потому что вот как в дворянском сообществе, что все должны быть бледного цвета и ходить, как это называется?
Корсет?
В корсетах и так далее, никоим образом никуда не лазить. Вот смотрите, ведь дети-то рождаются все разные. Правда?
Угу.
То есть есть девочка, она очень активная, может быть, по своему темпераменту. И ей нужно эту энергию, которая есть у нее, ее нужно реализовывать. И поэтому она себя очень активно ведет. Вот девочка, которая вот, она может быть лидером, она такая заводила, и за ней даже мальчишки могут пристраиваться и так далее. Вот понимаете, вот в чем проблематика? Вот неумные, немудрые взрослые начинают ей говорить и внушать такую вещь. Ты похожа на мальчика. Ты ведешь себя как мужланка. Ты такая, вот так девочки себя так не ведут и так далее. И я считаю, что в какой-то степени мы ломаем ребенка и воспитываем у него комплекс неполноценности и чувство вины. Потому что вот опять, вот есть дети тихие, спокойные, интровертивные, как их назовем, а есть дети более активные. И, естественно, вот поймите, ведь девочка это ведь не только та, которая там дерется, не дерется, лазит, не лазит. Девочка это будущая мама. Девочка это образованная особа. Потом по поводу одежды мы попозже еще поговорим. Но вот когда родители начинают, ну, скорее даже это не родители, скорее всего, это сообщество, это бабушки, тети, дяди, школа, которые начинают говорить, вот она там пацанка, вот она там. Я на протяжении своего взросления я встречал таких девчонок, которые были очень активны. Их не так много, но они есть. И
как вот эту буйную активность преобразовать в гендерно-женское вот такое воспитание? Вот, понимаете, у людей разрыв шаблона происходит.
Обычно бурная активность возникает в подростковом возрасте.
Я понимаю, но вот разрыв шаблона происходит. Девочки так себя не ведут, мальчики так себя ведут. Поэтому происходит вот такая реакция, что ты мужланка. Как тогда в таком случае поведение девочки, которая похожа на поведение мальчика, воспринимать просто за развитие организма, за игровую активность и так далее? Как правильно направить девочку вот в гендерное воспитание в женское русло?
Ну, вообще для ребенка очень важно отношение родителей к ней. Как ее принимают и любят ее. Потому что если родители встают на сторону классного руководителя или кого-то еще, то тогда ребенок ломается. Если ребенок активный, если ребенок спортивный, ну опять, вот смотрите, если девочка активная, спортивная, ну пусть она занимается спортом. Но я сейчас не говорю про тяжелую атлетику.
Хотя и туда тоже можно.
Хотя и туда можно. Я не говорю сейчас про какие там более бокс женский, еще что-либо. Но если девочка активная, пусть она занимается спортом. Потому что есть возможности, где вот эту энергию ребенок может потратить. И ведите его туда. Пусть он там будет лидером. И неплохо, если девочка-ребенок, она лидер. Да, у нее есть такие качества.
Главное,
что
чтобы она
плохого.
При этом девочка оставалась, да?
Это уже потом. А здесь уже большая роль мамы и папы. Вот передать, чтобы на уровне лидерства, на уровне силы она могла в какой-то вечер надеть платье коктейльное, какую-то бижутерию, украшения, сделать прекрасный макияж и просто все, чтобы штабелями в обморок попадали.
Прекрасно.
Ну вот так, потому что, да, вот она может быть активной, она может залезть на гору, она там занимается каким-нибудь, не знаю, там, спортом таким, очень таким опасным, там, по крышам еще что-либо. Но с другой стороны, она остается девушкой, она остается великолепной там женщиной, и она впоследствии будет великолепной мамой. Ну да, она активная. И что в этом плохого?
У меня от количества комментариев программа зависла. Друзья, я понимаю, что там, видимо, очень много комментариев. Сейчас я попробую решить этот вопрос. Давайте пока тогда пойдем по плану, Юрий. Итак, гендерное воспитание — это воспитание принадлежности к полу, да?
Гендерное воспитание — это воспитание принадлежности к полу, потому что так или иначе вы должны в своей жизни понять, да, что присуще вот этому гендеру, и что девушка должна впоследствии, что она должна уметь и какими качествами обладать. То же самое мальчик. Но естественно, что так или иначе есть определенные ожидания от мальчика. Так или иначе есть, но если папа есть в семье, так или иначе, что мальчик должен разбираться, ну хотя бы если
что
есть...
Что такое быть папой, да?
Что такое быть папой и что такое вообще быть мужчиной в доме. Он должен понимать, что молоток и гвоздь — это совершенно разные предметы. И что молотком бьют по гвоздю, а не наоборот. И папа ему этому учит. Чтобы у него это получалось достаточно... Ну, естественно, что с первого раза ничего не получится. Вот у меня, например, старший, он менее к технике расположен. Он больше... Вот он сейчас почему-то подвис на кино. Он сейчас снялся в одной короткометражке. Мой друг, сценарист, вот этому поспособствовал. И теперь он бредит кино. Про мистера Бина уже все ролики посмотрел. Вчера они с женой возвращались поздно с танцев, и он начал ей какой-то сюжет фильма рассказывать, апокалипсис. У нее там, у моей жены, мозги закрутились от этого всего. А младший, которому вот, ну, ему 7 недавно, 6-5 ему было, он сидит только у меня рядом со мной на машине. И он уже не то, мне скорость переключит втихаря, то сейчас он там...
Втихаря?
Да, ну мы едем, у меня там раз, я смотрю, что-то, что-то машина как-то гудит не так, а он так в бачок раз там ручку, в рукоятку переключил.
Вредный, какой маленький.
Он меня спрашивает: так, пап, это какой знак? Переход-переход он называет, так, стоянка запрещена. Пап, а вот это куда? А это дворники, а это фары. Вот, и я радуюсь этому моменту, и я учу. Я только так, сейчас Паша так выключаю, сейчас двигатель. Сейчас нажимаю на эту кнопку, багажник откроется. Так, блокирую двери, вот это. Пойдем мыть машину. И это здорово, потому что ребенок осваивает вот эти вот мужские роли. Со старшим сложнее. Почему? Потому что старший к этому особо не расположен, но берите его с собой, давайте ему эту возможность, чтобы он и гвоздь забил, чтобы он что-то... Чтобы он рубанок понимал, что такое рубанок. Хотя некоторые говорят о том, что... Ну, самое главное, это деньги зарабатывает. Есть обслуживающий персонал, который придет и все сделает. И кран заменит, и гвоздь вобьет муж на час, муж там, вот это. Вот самое главное, это мужчина, это вот, который может организовать процесс. Ну, здесь очень такая скользкая позиция для меня, потому что все-таки мужчина должен обладать определенными навыками мужика, который вот если что-то случилось, например, в дороге, нет телефонной связи, и...
Зато есть телефонный звонок.
Да, зато есть телефонный звонок у нас, простите, кто-то нам уже звонит. Вот, нет телефонной связи, и тогда, а что делать тогда? Машина там загорелась или колесо спустилось, а перебортовать как его, а что, мы будем ждать, пока кто-то добрый дядя остановится, невозможно дозвониться. Ну, все-таки мужчина должен обладать этими качествами. И вот и, когда мужчина овладевает теми или иными навыками, то мужчина, он более, ну, как вам сказать, более уверенно по жизни идет. И тогда он меньше будет лежать на диване.
У нас есть много сообщений, я одно сейчас выделю. Станислав написал, что многие определяющие черты обоих гендеров заданы культурой, а не биологией. Гендерное воспитание — это, в принципе, про культуру, а не про биологию. Пол — это принадлежность к биологии, гендер — это то, что мы вкладываем в воспитание. То есть это, ну, это просто связи есть с полом биологическим. Извините за такой пример, мальчику можно гендерно воспитать девочкой, и он будет чувствовать себя девочкой в этом смысле. И то, что у него другие половые органы, это, ну, ему не будет ничего, ну, наверное, будет мешать. Ну, ладно, я не буду сейчас углубляться в эту тему, но тем не менее, гендер — это, в принципе, про культуру. И мы сейчас можем наблюдать все эти изменения в разных других странах, в образовательных системах и так далее. Я думаю, вы все читаете новости. Вот.
Ну да, сейчас, в принципе, гендерные различия стираются на Западе. И всех воспитывают в одинаковом ракурсе. Все, в принципе, должны... Ну, отличия вообще нивелируются в действительности. То есть,
как вы к этому относитесь? Какие последствия для ребенка есть вот у такого воспитания? Когда ты называешь его «оно», когда ты не можешь обращаться к нему, соответственно, его биологическому полу, потому что таким образом ты закладываешь какие-то определенные гендерные стереотипы, да? Ну, я говорю сейчас с позиции вот таких образовательных систем. Что ждет ребенка в будущем такого?
Ну, я думаю, что... ребенка, в частности, когда он повзрослеет... ждет катастрофа такая психологическая, потому что он не будет понимать вообще, кто он. Во-вторых, отношение к другому человеку. Ведь в любом случае, что мы становимся счастливыми не когда мы берем, а когда мы отдаем, когда мы живем ради кого-то. И здесь будет очень трудно. Здесь люди больше будут похожи на какой-то функционал, который они выполняют, и на рабочий функционал. И там уже, мне кажется, институт семьи вообще сотрется, его вообще не будет. И люди просто будут... Ну, и к детям отношение будет... Ну, это будет все достаточно схематично. А там, где схематично, там нет, там вытравляются чувства, там вытравляется романтика, там вытравляется абсолютно все. И все будет так. Ну, то есть мы сейчас там должны встретиться для секса. Так, у нас есть на это 10 минут, то есть там мы провели эту процедуру, так разбежались, пошли дальше. Но не более того, мне кажется, все вот это вот оно постепенно испаряется. И не поймешь вообще. Вот, то есть зацепиться не на что. Вот люди настолько. Похожи друг на друга, даже не, я не про внешность говорю, а в своих суждениях и так далее, они для меня становятся абсолютно неинтересными, хотя я могу ошибаться вот в этом ракурсе.
Тогда, получается, из ваших слов, гендерное воспитание для самого ребенка в первую очередь нужно для самоидентификации, чтобы он понимал, кто я. То есть, когда он понимает ответ на этот вопрос, и, например, я спрашиваю себя, кто я говорю, я девочка, да, и у меня, я бы не сказала, что это стереотипы, да, но у меня вот мои собственные стереотипы, да, мои собственные вот простые схемы, которые выработал мой мозг, они работают. Если я девочка, то я вот для себя выбираю вот это, вот так себя вести, вот так делать, соответственно, обществу, в котором я нахожусь, и мне, собственно, в этом комфортно. Вот так это
представляется? Конечно, но мы же вот когда ты понимаешь, что ты девочка, когда твой муж понимает, что он мальчик, тогда у вас есть точки соприкосновения, у вас есть ожидания друг от друга, но не все же ожидания можно проговаривать, так или иначе, у вас тогда появится больше точек соприкосновения, точек стыковок, где вы будете дополнять друг друга, где вы будете делать друг другу хорошо, где вы будете проявлять эту любовь. А когда оно ну, достаточно стерто все, вот достаточно ровно, там вообще нет никаких вот, ну, зазубрин, так вот скажу, то тогда цепляться-то за что? Не за что абсолютно.
Вот идет человек по улице, внешне там он похож, допустим, на одного, человека, да, вот который, допустим, мальчик, а ты начинаешь общаться, понимаешь, что на самом деле это девушка. Или наоборот. То есть у тебя просто ломается все ощущение, мироощущение какое-то. Как строить отношения с человеком?
Ну, конечно, но дело в том, что там он по внешним признакам может быть мальчик, а внутри он может быть девочка. И схемы ломаются вообще вот в жизни, представления. Вот тут вот как? То есть это трудно очень понять вообще, а как воспринимать этого человека? Ну вот смотрите, ведь в нашем консервативном сообществе ребенок, который воспитывался мамой, который забит абсолютно, который не может там сдать сдачи, который такой весь, квеленький достаточно, ему же очень тяжело приходится. Вот он приходит в школу, а там мальчишки такие шаловливые.
Альфа-самцы.
Ну, 56-й класс, они такие шаловливые, шкоды. Ну, я люблю таких шкод таких. Вот они бегают, они что-то носятся по лестницам там и так далее, что-то кучкуются. А это стоит где-то вот. Ну, естественно, что ему будет очень тяжело, потому что ему очень трудно будет вообще понимать, кто я. И он всегда будет находиться вот в зоне отчуждения и испытывать при этом невыносимые боли. Естественно, что вроде мы идем к толерантному сообществу, мы должны всех принимать и так далее, но вот принимается обычно тот человек, который как-то понимается. Если это не понимается, то это, как правило, и не принимается. Но мы от этого, вот от этой схемы отталкиваясь, конечно, я учу некоторых людей, говорю, вот вы сначала примите, а потом уже будете в процессе понимать. Но это очень такая тяжелая индивидуальная настройка. Это когда, например, кто-то есть в вашем сообществе, достаточно близкий человек, вот вы не понимаете его, может быть, это там свекровь, или это брат мужа, там, вы уже вынуждены, да, вы его принимаете, а потом в процессе общения, в процессе там, терпения, в процессе того вот этого времени, которое проходит, вы начинаете уже декодировать его поведение, и оно становится для вас удобовразумительным. И тогда вы начинаете понимать этого человека. И вот принятие, когда согласуется с пониманием, тогда вот приятность наступает в жизни человека.
У нас много сообщений есть, я не буду их зачитывать, обобщу, которые касаются быта. То, что почему-то гендерное воспитание слушатели сейчас немножечко сравняли с ролями, которые мужчина или женщина делят в быту, в совместной жизни, просто в жизни, да, вот, собственно, примеры, которые вы приводили, это тоже рядышком, про молоток, про гвоздь, про самообслуживание, готовку, стирку, уборку и так далее. Мы будем разделять эти вещи? Мне кажется, это важно. Действительно ли вот эти роли, которые в семье у нас стереотипно, в сказках, в романах, повестях, неважно в чем, да, в статьях и так далее, они действительно там стереотипно присутствуют? Это и есть, что ли, гендерное воспитание? Это же не так. Или как?
И это входит в часть гендерного воспитания, это определение роли. Что,
давайте
что,
тогда это подробнее разберем.
Что мальчик должен делать?
Просто вообще. Тогда вопрос, по-моему, его задавала Регина. Если женщины работают одинаково, то, соответственно, они одинаково устают. Да, Регина. Немного ли ложится тогда долженствование на плечи женщины? Нет. Ну, то есть это справедливый вопрос в таком контексте.
Подождите секундочку. Вот смотрите, мы говорим о том, что мужчина в классическом варианте, он должен быть мужчиной. Во-первых, там по структуре. И вот там физики, он сильнее, он эмоционально устойчивый и так далее. Мы сейчас про мозг не будем говорить, потому что ученые спорят в этом плане, у кого там кто умнее, кто не умеет. Понятно, что у мужчин голова больше, там мозгов типа больше, но это не значит, что они лучше работают.
Лучше работают мозги, у которых больше нейронных связей, а
правильно.
Это женщин. Спасибо, да.
Вот. И естественно, что мы учим, вот я учу своих сыновей, да, тому, чтобы они овладевали мужскими делами, так вот я их назову, чтобы они помогали маме своей собственной, когда мама устала, там, пропылесосили, взяли, отнесли, выбросили мусор, сделали то, пятое, внимательно, чтобы они были внимательны. Ведь, понимаете, вот как, ведь, когда мы говорим про семью, да, женщина работает столько же, мужчина работает столько же, но если вы живете за городом, у вас есть дом, Мужчина работает, женщина работает. Я думаю, что в основном содержание дома — это мужчина. Это почистить снег, это посмотреть там, что течет, что не течет.
Содержание дома как строение.
Как строение, конечно. Да. Женщина занимается там...
Внутренним
обустройством, содержанием дома. И опять, мы не говорим о том, что тогда мужчина халтурит, а женщина нет. Естественно, что в семье люди договариваются, и если вы живете в квартире, если вам там не надо смотреть за внешним домом, и мужчина больше ничего не делает, ну тогда камон, мэн, давай.
Вставай с дивана, давай, вставай, бери пылесос.
Давай, вот тебе пылесос, вот тебе, если ты любишь, то давай помогай. Ничего в этом плохого нет. И, ну, если он не умеет пользоваться телефоном, пылесосом, то он научится пользоваться.
Телефон как раз умеет, лежа на диване, да?
Научится пользоваться, или купит такой пылесос-робот, который сам там ездит, который пыль собирает.
То есть суть не в самих ролях, что строго там определенная бытовая техника закрепляется за женщиной,
вот,
а суть
вот,
в том, что договариваются люди, договариваются. И это
нет,
есть гендерное
воспитание. Суть роли следующая, что мужчину, как воспитывать нужно мужчину? Мужчина – это тот, кто защищает женщину.
И кто заботится.
И кто делает ей благо. Если вот это основополагающее мы не дадим мужчине, мальчику, мужчине, то тогда будет... Всегда, вот вы понимаете, ведь семья может превратиться в следующее. Мы начнем на атомы разбирать, кто сколько работает, кто сколько делает.
Считать, подводить.
Кто, а я
где
пришел,
справедливость, да, и так далее.
С работы в 7:31, а ты уже пришла в 7:28, у тебя было 3 лишних минуты, за которые ты могла отдохнуть, а я вот там стоял в пробке. И это бесконечно можно. Но все-таки мужчина, вот опять, мужчина это глава. Если мы говорим из консервативного гендерного воспитания, мужчина – это защитник. Мужчина отвечает за семью, за детей, за финансовое обеспечение и так далее. Вот основной ком или основные пласты мужского воспитания. И женщина, понимаете?
А женщина что? Давайте женщину.
А женщина-мама. Женщина-мама, которая, естественно, что у нее больше времени уходит на детей, уходит на обустройство дома, она присматривает за своим мужчиной, чтобы он там не ходил в дырявых носках. Там, ну, там,
утрирую,
я сейчас утрирую, конечно.
Конечно, да.
Конечно же, утрирую. Ну, бывают разные моменты. Опять в жизни, понимаете? Бывают разные моменты. Когда мужчина, например, остается в декрете, потому что у жены более, она получает большую зарплату, и выходится выходить на работу, потому что ее работа, она престижнее, она будет получать больше тем самым. Денег будет больше, и тем самым семья будет жить лучше.
И мужчины, если они так договорились, для нас это может выглядеть, что это нарушение гендерных ролей. Но если им так удобно, значит, у них все в порядке.
Конечно.
Мама от этого не стала мужиком, и папа от этого не стал девочкой.
Конечно, потому что мужчина взял удар на себя. Потому что мужчина должен принимать решение, вот этому надо учить. И мужчина, они договорились, мужчина говорит, тогда я беру удар на себя. Да, это очень тяжело, это для меня тяжелое решение. А может быть, оно ударит по моему имиджу, но я принимаю такое решение, я за него несу ответственность.
То есть гендерное воспитание. Я сейчас все пытаюсь, знаете, расширить это понимание, да, вот понять, вернее, чтобы туда как можно больше всего включить. Это, во-первых, воспитание, скажем так, соответственно своему биологическому полу, которое включает в себя не столько роли, да, которые человек потом исполняет, а сколько определенное отношение к жизни, понимание, кто ты есть, которое проявляется через роли. Конечно,
абсолютно. Вот Эльвира молодец.
Я к концу эфира еще длиннее, да?
Да, филолог не постоянно пробуждается.
Спасибо. Так, вопросы, да, наверное, сейчас?
Ну, можно.
Попробуем. Комментарий есть от Ирины. Гендерное воспитание – очень важная и первая ступенька для развития человека. Игнорируя и проскакивая ее, человек теряет многие пазлы своей картины. Смотришь на такую картину человека, а рисунок неживой и разорванный, в нем главного не достает. Отсюда у него соответствующие мысли, поступки и поведение. Мозги работают лучше тогда, когда вместе и инь, и янь в команде. Каждый выполняет свою гендерную роль.
Спасибо. Я понял, что это комплимент нам.
Ну, наверное, да. Александра, Я так подозреваю, что этот вопрос, вернее, комментарий вырван немножко из контекста, но зачту, мне модератор просто прислал такой. Вопрос именно в том, какие различия вы вкладываете в воспитание девочек и мальчиков, сколько насилия над личностью и токсичностью вы детям наносите. Так, согласно исследованиям, даже в развитой Британии к 6 годам девочки усваивают, что они априори глупее мальчиков. Кстати, в 5 лет девочки еще так не думают. В результате в подростковом возрасте девочки, даже учась лучше мальчиков, свято верят, что они все еще глупее. Просто более усидчивый. Затем в 17 они на примере своих мам, сестер, бабушек, заучив все свои «женские» в кавычках ограничения в обществе, выбирают специальности, якобы более приемлемые для девочек. И это в подавляющем большинстве дешевый труд. Я не знаю насчет статистики, которую привела Александра. Я знаю другую статистику, что 60% женщин Англии, ну, в смысле, вернее, как, 60% семей, вот в этих семьях женщины выполняют полностью всю работу по дому. Это вот статистика, которую на днях читала. Ну, допустим, вот,
ну, вот
такая тоже существует статистика, как Александра привела. Как на это реагировать?
Ну, я хочу вам сказать, конечно же, существует статистика, конечно, существует общий такой план у нас. Но мы всегда, вот когда мы ведем передачи, я всегда говорю про точечную настройку, про свой собственный рисунок семьи. И если девочка чувствует себя глупее, чем мальчики, ну, по всей видимости, здесь какая-то недоработка родителя. Почему? На основании чего она чувствует себя бестолковой? Вот мой вчера принес двойку по английскому языку, там контрольная была и так далее. Он не очень хорошо учится. Вот вы, конечно, мы апеллируем к статистике, но статистика, да, она вроде как вещь упрямая, но статистика, вот, ну, поймите, что вот там же не видно лица, там вообще непонятно вообще что. Статистика, она очень, ну, это очень достаточно, ну, как бы, холодное исследование, я бы так сказал. Но когда я так понял, что вот это вот, то, что ты прочитала, это сообщение, оно было против гендерного воспитания.
Ну, я вот и говорю, вы вырваны из контекста, но скорее да, чем нет, потому что, видимо, исходя из гендерного воспитания, вот такие ситуации.
Я же сказал вначале, помните, мы говорили про девочку-лидер и так далее, все-таки мы обращаем внимание, какой у нас ребенок. Вот это очень важно, исходные данные. Какой у нас ребенок? Вот когда он у нас растет, естественно, вот смотрите, ребенок маленький абсолютно, год там полтора, два ему года, еще очень трудно видно, но хотя видно по активности, гиперактивности детей, видно. И мы ему говорим о том, что он мальчик. Мы ему помогаем понять, что он мальчик. Чтобы он отличал девочек от мальчиков.
В смысле, если это мальчик, то, ну, мы помогаем понять ему, что это мальчик.
Да, что он мальчик. Потом уже в процессе с учетом его индивидуальных особенностей, вот это очень важно, понимаете, потому что вы не должны где-то прочитать или где-то увидеть, что, а вот мой ребенок должен там автомат Калашникова разбирать и собирать в 8 лет с закрытыми глазами.
А если он играет в посудку, это катастрофа. Так может, у вас будущий повар растет?
Может быть, потому что вот индивидуальное развитие. Если ваш ребенок, вот моей жены племянник, он практически до конца школы, он особо нигде не гулял, он читал книги. Потом он работал в органах. Я вот на него смотрю, он достаточно... Он, во-первых, все умеет чинить, он достаточно брутальный товарищ, и даст сдачи кому угодно и так далее. Хотя на вид очень субтильный парень. Хотя ему сейчас 33 года уже исполнилось. Понимаете? И вот и этот ребенок, да, он, у него там, конечно, перекос. Там отец бросил, его воспитывала бабушка, прабабушка и так далее. Вот он читал книжки, в основном знал наизусть, он занимался физикой, Пелермана прочитал всего и так далее. Но он вырос в хорошем, прекрасном мужчиной. Вот к чему я веду? К тому, что есть индивидуальные различия у ребенка. Какой ваш ребенок? И если ваш ребенок, никоим образом, он не хочет читать, хотя можно заставить, хотя нужно подобрать правильную литературу и так далее. Но мне кажется, что даже этот период когда-то и придет. Самое главное, не ломать нашего ребенка, а помогать ему. Помогать ему в том, чтобы он, давать ему это правильное воспитание.
Как сейчас фразу одну скажу, направить в нужное русло, да?
Да, вот направить в нужное русло, и чтобы у мальчика, чтобы в его жизни был инструментарий. посредством которого бы он утверждался в своей вот этой вот гендерной роли.
И книги, и посудка тоже может быть этим инструментарием.
Это может быть этим инструментарием. Если никто не будет надсмехаться, если никто не будет унижать, если никто не будет бить по голове и говорить, ты что, дурачок, что ли, там, ты что, девочка, что ли, там, играешь? Это то же самое. Раньше, в мою бытность, когда все мальчики ходили в синих, и, простите, или в черных трусах, и если, не дай боже, ты одел бы какие-то цветные, ты бы заклеймили позором. И что, вот что цвет трусов определял...
Мальчик вы или
мальчик,
нет, да?
Мальчик я сильный или нет, если нечего было
одеть. Или, знаете, сейчас вот про посудку я не зря сказала, потому что все еще бытует этот стереотип. Или когда мальчик играет с куклой. Вот для всех это тоже какой-то странный сигнал. А вот вы мне скажите, мальчик что, папой не станет никогда? Он на руках не будет держать младенца? Вот то, что он держит куклу на руках, нельзя превратить в игру в папу? У нас было сообщение от слушательницы одной, сейчас не вспомню, но суть там была в том, что там две сестренки, дети, и одна другую заставляет играть в папу, потому что больше некому. Та сначала противилась, как бы сейчас уже ничего. И вот мама этих детей тоже писала о том, что она в детстве играла часто за папу, потому что больше некому было, а потом в итоге там стала пацанкой.
Ну, а потом что?
А потом стала мамой троих или четверых детей, ну, так что все, слава богу, да. Я имею в виду, что это же все можно превратить в настоящую игру. Если мальчик взял куклу в руки, это не значит, что он стал в этот момент девочкой. Ну, как-то мне такие стереотипы хочется молотком разбить.
Я думаю, что мы забываем о роли мамы и папы вот в процессе воспитания, что они должны быть в жизни ребенка и передавать определенные навыки. Но, естественно, что папа компьютерщик, но маловероятно, что он научит охотиться. Хотя, может быть, у него хобби такое. Но, наверное, он научит компьютеру ребенка, потому что он сам блестяще владеет этим инструментом. Если мама дизайнер или мама художница, по всей видимости, она ребенка научит рисовать, потому что она сама обладает, и ребенок будет тянуться к этому. Понимаете? И это очень здорово, потому что насколько родитель участвует в этом, и ребенок усваивает эту роль. Он усваивает. И постепенно мы представьте, что мы даем вот эти вот навыки определенные мальчику. Вот чтобы, ведь важно, чтобы он был уверен в себе, ребенок. Чтобы у него не было чувства вины, там, комплексов неполноценности, которые мы можем ему дать, потому что мы постоянно ругаемся со своей супругой, и ребенок чувствует себя виноватым. Вот это очень важно. Потому что даже все навыки, как научиться вбивать гвозди, там, ремонтировать машину, их можно, ну, можно потом приобрести. Я в свои уже великие возраста, я до сих пор осваиваю механизмы в машине, когда у меня ломается, я понимаю, что это в машине есть, я знаю, как это называется, как это работает, где оно находится. Несмотря на то, что мой дед, который меня воспитывал, был главным инженером совхоза. И он так пытался меня научить технике. Я помню этот момент, когда мне было года 4 или 5. Он посадил меня в трактор ДТ-75. Там нет руля, там есть два рычага. Я помню, как это все тряслось. И это ужас был. Для меня, для 4-летнего ребенка, я помню это до сих пор. И я боялся вообще трактора, машины какой-то. Я больше, потому что для вот этот шок, который я испытал, больше я его испытывать не хотел.
Дискуссия у нас в комментариях. Я даже, наверное, не буду вникать. Там с удовольствием общаются несколько человек между собой.
Это очень здорово,
собой,
друзья,
да,
что у вас есть время и что вы общаетесь. И, ну, помните, вот давайте мы чуть-чуть, у нас не так много времени, пробежимся по мальчикам и про девочкам. Вот основные моменты я хочу зафиксировать. Вот что важно для девочки в семье. Девочки нуждаются в заботе. И помощь они оценивают как проявление любви, и опять двух родителей. Это очень важно. И ведь девочка, если у нее близкие достаточно отношения с мамой, то она перенимает от мамы вот все эти женские штучки, вот эти вот все моменты женственности. Как пользоваться косметикой, как быть милой, как улыбаться, как ухаживать за собой и так далее. Естественно, что девочке важны разговоры по душам. Они укрепляют эти отношения. дела, как, когда мама готовит что-то, какие-то там плюшки, ватрушки, и девочку зовет с тестом. Вообще, мне кажется, мальчики тоже с тестом любят, возякаться пельмени. Я помню эти времена, когда вся семья садилась делать пельмени. И у каждого был свой пельмень. И они были узнаваемы. Это вообще, это вот, ну, это, понимаете, мы сейчас даже, мы переключились с гендерного развития вообще на общесемейную ценность какая-то. Вот я до сих пор это с теплотой вспоминаю. Лепить пельмени. Девочки как-то по-своему, мальчики там свои лапти какие-то, мясо побольше, тесто поменьше. Хвалите девочек. Пусть у девочки будут игрушки такие, которые обеспечивают вот женские там атрибуты. Ну, она сама выбирает, там, например, лего для девочек. А у мальчиков, для мальчиков, прежде всего, это доверие. Вот мальчишкам нужно доверять.
И, что это значит?
Ну, это значит, когда ты даешь ему поручение, доверяешь ему, слушай, вот там сейчас вот тебе там деньги, вот сходи, вот это купи, это сделай, это закрой, это принеси, это убери.
То есть потихоньку воспитывать ответственность.
Конечно. Конечно.
А чуть-чуть давать, проявлять
и мальчик, он так чувствует любовь. Вот я ему доверяю, значит, меня любят. А значит, мне это доверяет.
Слушайте, мне кажется, это работает даже со взрослыми мужьями.
Конечно, они же мальчики.
Все мальчики, мальчики, девочки, девочки.
Конечно, они же остаются мальчиками. Естественно, что примером мужества, конечно, папа становится. И он продолжает быть, если там он играет в футбол, но он тянет именно туда, где в чем папа увлечен. Если папа ни в чем не увлечен, конечно, это трагедия. Поэтому, девушки, если вы выходите замуж, смотрите, за кого вы... Какие интересы есть у вашего мужа, да? И это очень важно.
Я хочу вас прервать, у нас не так много времени, а слушатели все еще борются со стереотипами. Это очень хорошо, друзья, но мне кажется, вы нас не слышите немножко. Гендерное воспитание?
Не, я не против, чтобы боролись люди со стереотипами, потому что отстаивают те или иные стереотипы. У нас стереотипов слишком много, друзья. Слишком много, и они нам очень мешают. Потому что ведь важно это отношение к ребенку. Потому что ведь дело-то в том, что даже если вы не дадите ему никаких навыков, каких-то отличий, если он будет спокоен, если будет он уверен в себе, он не глупый, он же сам приобретет все, что потом ему необходимо и важно.
Дело в том, что мы не пропагандируем здесь, как я уже сказала, гендерное воспитание равно роли распределения в семье, да, мама у плиты, папа на диване, ну, образно
конечно,
говоря,
нет.
Или там папа зарабатывает деньги. Мы говорим о том, что гендерное воспитание — это самоидентификация, человек понимает, кто он. И если он мальчик, соответственно, у него одно восприятие к жизни. Какие роли он будет исполнять или как это будет проявляться — это второй вопрос. Он, главное, понимает, что вот как Юрий перечислил, те качества, которые присущи обычно мальчикам, мужчинам и так далее, вот эти качества в нем и воспитываются. Если это девочка, то в ней воспитываются вот эти качества. И вот при таком здоровом гендерном воспитании, здоровом, да, это не значит, что нужно раскрашивать комнату девочек в розовые цвета, строятся здоровые семьи в будущем. А если этого всего не будет, ну... Узнаем лет через 30, что будет. Посмотрим на пример наших коллег из других образовательных систем.
Да, конечно, друзья, посмотрим. И поймите, мои дорогие и хорошие, поймите, что самое ценное для ребенка, когда есть папа и мама, которые любят его и которые вкладываются в него. Ведь так или иначе, даже неосознанно вкладывая что-то в ребенка, вы даете ему вот это гендерное отличие, потому что папа дает мужское, а мама дает женское. От этого никуда не денешься, потому что это так и есть. И вы должны это понимать. Очень важно, чтобы вы посмотрели на себя. А вот что я даю ребенку? Вот что у меня есть такого, что я могу передать своему собственному ребенку? Понятно, что папа боксер, он научит своего ребенка драться. И это не значит, что все дети, все мальчики в подъезде там, или в округе должны быть именно как ребенок этого папы-боксера. Есть папа-шофер, есть папа-медик, есть папа-философ, есть папа там еще кто-то, компьютерщик, как я сегодня вспоминал. Есть разные папы. И ведь вопрос в том, чтобы мальчик стал мужчиной, да, который бы уважал себя, воспитывал себя, уважал старших, уважал, чтобы он был способным к обучению, и чтобы он уважал женщин, которые будут рядом, и чтобы он понимал, я мальчик, а это девочка, и девочка нуждается в этом, потому что в нашей семье было так, и так, и так, и это работало, и ребенок это будет видеть.
Мы буквально вчера с мужем разговаривали об армии. Спорный у нас вопрос, идти, не идти, еще что-то. Но одну тенденцию мы явно заметили, что, вот, может, вы тоже согласитесь, инфантилизм присутствует сейчас в нашем обществе, да?
Да, не то, что присутствует, он просто прет со всех ушей.
Вот. У меня только один вопрос. Как вот люди с таким пониманием и отношением к жизни могут строить семьи, в которых нужно брать ответственность за свои решения?
Они не строят семьи, они просто живут.
Бинго! Прямой путь к разрушению института семьи.
Не, ну серьезно, потому что это... И потом, когда они сталкиваются с проблемой, потом, если они идут правильным путем, то есть потом вот потом интенсивное взросление такое, оно возникает. Конечно, надо помогать этим ребятам, да, этим молодым семьям, и можно помочь, и нужно помогать. И они взрослеют, и...
И гендерное так... воспитание в том числе помогает вот воспитать эти качества взрослого человека. В принципе, воспитание детей, но оно же настроено на то, чтобы воспитать из них потом взрослых людей адекватных.
Конечно. И мы об этом и говорим, что гендерное воспитание воспитывает нормальных взрослых людей, способных другого человека сделать счастливым.
У нас времени не хватает все это обсудить. Друзья, спасибо за комментарии. Мы надеемся, что наше мнение, ну, не задавило ваше, как минимум, но, может быть, заставило задуматься о том, что есть определенные плюсы в традиционном гендерном воспитании. Безусловно, есть и минусы, но все это вопросы решаемые, вопросы договоренностей. Надеемся, что у вас хватит мудрости воспитать своих детей, воспитать себя в некотором смысле в соответствии вот с вашими представлениями о гендерном воспитании. И потом в итоге построить всем вместе хорошее семейное общество, дружное. Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо за эфиры. Под конец пришло сообщение от Ольги. Я кайфую от ваших передач. Спасибо вам огромное.
Мы тоже вместе с вами. У нас просто сегодня счастье.
Да, все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.